Расскажите о том, с чем вы идете в суд, апелляция, какие тезисы вы хотите донести, какие изменения за время, прошедшее с последнего заседания, с приговора, прошли до стадии прений.
Ну, на самом деле, все то же основное, что мы озвучивали на всем протяжении этого процесса, оно в полной мере справедливо и сейчас. Дело, оно с самого начала фальшивое. Ни Карпюк, ни Клых никогда не были в Чечне. Они воевали там ни в 94-м, ни в 95-м году. Не было никакого батальона «Викинг» украинского, который якобы там воевал со стороны сепаратистов. Ничего этого просто не было. Единственное, что в этом деле правда, это то, что в Грозном, в новогоднем бою, в новогоднюю ночь 94-95 год погибли более 30 российских военных и были ранены еще несколько десятков. И вот к этой старой истории, которая не вызывает сомнений, там подлинные акты осмотра тел, осмотра раненых, к этой старой истории путем показаний, которые у Карпюка и Клыха взяли с помощью пыток о том, что они там были, и путем показаний такого Малафеева, который до этого был осужден на 23 года колонии за убийство и разбой, и который в любом случае имеет все шансы умереть в той же самой колонии. Вот только за счет этих двух источников к этой старой истории привязали две фамилии – Карпюк и Клых. И более того, к этой же истории привязали еще ряд украинских фамилий – Яроша, лидера правого сектора, Яценюка, бывшего премьер-министра, что особенно смешно, потому что Яценюку в то время было 20 лет, он учился на юрфаке университета в Черновцах, и явно никакой Чечне то же самое, то же, как и Карпюк и Клых не было. Вот это из этой истории сделали такой неразделяемый процессуальный комок, поскольку это был суд присяжных, судья был обязан позаботиться о том, чтобы присяжным был ясен механизм их работы, чтобы они могли вынести вердикт, который соответствует тому, что было доказано в суде. Вместо этого перед ними поставили по каждому из подсудимых, по Карпюку и Клыху, поставили один вопрос длиной в 2,5 страницы, который начинается словами «доказано ли что?». Далее идет длинный перечень того, кто как погиб из этих военных, и далее вопросительный знак. Вот так делать нельзя. По закону, по российскому закону, судья обязан был бы спрашивать по каждому из погибших в отдельности и, во всяком случае, объяснить присяжным, что они могут не отвечать только «да» или «нет» на этот вопрос, а могут дать какой-то ответ более гибкий, что вот по этой группе доказано, по этим не доказано. Ничего этого сделано не было. Это наша основная претензия к формальной стороне. Наша претензия к сущности стороне, конечно, та, что это было дело с пытками и с фабрикацией доказательств. Особенность процесса по этой категории дел в Верховном суде такая, что мы не сможем об этом говорить в полном объеме. Считается, что вердикт присяжных такой, какой он состоялся, это уже та фактическая основа, на которой мы обязаны опираться. То есть мы не сможем спорить с выводами суда. Мы можем только доказывать, что эти выводы были получены в ходе неправильной процедуры. Ну и кроме того, есть тема применения сроков давности, потому что дело происходило больше, чем 20 лет назад. События происходили 1-2 января 1995 года, а приговор состоялся в мае 2016 года. И суд применил очень неочевидный способ подсчета этой давности для того, чтобы сказать, что давность не прошла. Мы тоже об этом будем говорить. Там еще действовал старый советский УПК РСФСР в то время в России. Переход от него к новому Российскому уголовному кодексу – это тоже сложный правовой вопрос, который далеко не факт, что в этом случае мог быть решен так, как его решил суд.
Состояние самих подзащитных Карпюка, Клыха, каково на данный день, где они сейчас находятся, какие последние новости о них известны адвокатам?
Состояние такое, какое может быть после 2 лет в тюрьме. Карпюка арестовали в марте 2014 года, и даже если бы его не пытали, в любом случае 2,5 года в тюрьме даром ни для кого не проходит. Но, по крайней мере, он держится хорошо, твердо, очень ясно мыслит. Что касается Стаса Клыха, с ним все гораздо сложнее, гораздо хуже. У нас есть очень серьезные сомнения в том, что он психически здоров. Когда я с ним говорил в относительно спокойных условиях, в изоляторе, это было в прошлый вторник, но он, по крайней мере, мог удерживать мысли, мне удавалось его удерживать на линии нашего разговора, хотя он постоянно отвлекался, начинал говорить о каких-то несвязанных вещах. Когда последний раз его возили в суд, у него начался просто припадок, он начал говорить бессвязные какие-то бессвязный набор слов, заявил об отказе от адвоката Марины Дубровина, которая защищала его все эти два года, точнее, больше года она его защищала, с огромными трудностями, с огромным напряжением. Я думаю, что когда Стас придет в себя, он там, поклонится ей до земли за то, что она для него сделала. Вместо этого он во вторник от нее отказался, в понедельник от нее отказался. Потом на следующий день, во вторник, я ездил к нему, говорил с ним, убедил его подписать заявление о том, что Верховный судья, а Марина имеет право его защищать. То есть состояние их не внушает нам причин для того, чтобы мы как-то расслабились, успокоились. За них нужно бороться сейчас, а не потом. Они не могут без риска и безопасности, и без потерь провести в тюрьме еще полгода, год, два года, сколько потребуется на то, чтобы добиться решения их вопроса. И мы призываем всех и украинских политиков, и дипломатов, и журналистов, которые освещают этот процесс, присоединиться к нашей кампании в их защиту прямо сейчас.
Вообще какие-то новости об обменах или об экстрадиции для отбывания наказания вообще есть по Карпюку и Клыху?
Нет, таких новостей нет. Обмен постоянно обсуждается. В общей ситуации по всему списку еще в сентябре, в начале сентября было сказано, что до выборов в Думу в России ничего не будет. Эти выборы прошли месяц назад, и пока что все равно новостей нет. Что касается ситуации Стаса и Николая, при том, что мы, в общем, не сомневаемся в том, что, несмотря на все нарушения, Верховный суд России утвердит приговор, в самом этом факте есть, ну, такой небольшой минимальный плюс, который заключается в том, что до вступления приговора в силу стандартный традиционный ответ России на все такие предложения – это что никакой обмен, никакое помилование и никакая передача для отбывания наказания невозможна, пока приговор не вступил в силу. И сейчас мы, по крайней мере, завтра мы перейдем, видимо, к ситуации, когда эти переговоры уже станут возможны формально. То есть России придется отвечать что-то иное. Не подождите потом, а вот да или нет, или не сейчас, какой-то более твердый ответ от нее мы сможем получить.
Понятно, в общем-то, ситуация с возбуждением подобных дел, как у Карпюка и Клыха, на 14-й, там, 15-й год, начало 15-го года. Какая роль у таких процессов в настоящее время, когда такое складывается ощущение, что, в общем, ни России, ни сообществу, мировому сообществу в том числе, не нужна эскалация конфликта между Украиной и Россией, и ну, тему пытаются как-то приглушить и не возбуждать дополнительно. И тем не менее эти процессы продолжаются. Вот сейчас, сегодня слушался там процесс по апелляции по Литвинову, завтра слушается апелляция по Карпюку Клыху. То есть какая роль этих процессов сейчас в политической структуре?
Ну, смотрите, те процессы, которые мы назвали, это все старые дела. Это дела, которые были возбуждены в 2014 году, как раз под вот эту волну такого энтузиазма начальства. И лично я считаю, что все они имеют между собой то общее, что они не затевались сверху. Они затевались на низком или среднем уровне в следственных ведомствах, в ФСБ, в Следственном комитете, как такая попытка попасть в струю. Вот все эти дела возбуждались между весной и осенью 2014 года. Потом, после Иловайска, после того, как стало понятно, что большой Новороссии не будет, вот дел с таким генезисом, по крайней мере, я больше не встречал. Те дела, которые возбуждались после этого периода, это в основном крымские дела, и там уже четко прослеживается линия, именно идущая сверху, на то, чтобы давить любое сопротивление, в первую очередь татарское, но не только в Крыму. За пределами Крыма вот таких новых дел из этой серии нет. Поэтому я не знаю, что будет дальше, не знаю, какие там виды на эскалацию, но сейчас мы пытаемся подвести черту хотя бы под этими старыми делами, вот сейчас они все. Последнее из этих дел, дело Карпюка и Клыха, имеет шанс доехать до вступления приговора в силу. Это позволит говорить уже о каком-то окончательном обмене всех на всех или список на список, насколько это будет возможно. Что касается новых дел, у каждого из них неизбежно будет какой-то инкубационный период, дело расследуется, дело может дойти до суда, не дойти до суда, и, по сути, в каждом случае счет идет на месяцы и скорее на годы. То есть дела, которые возбуждаются или будут возбуждены завтра или сегодня, или в прошлом месяце, по ним тоже быстрого решения, радикально более быстро, ждать не приходится.
И какие перспективы у таких дел в Европейском суде?
Но они хорошие с точки зрения формальных шансов выиграть, то есть с точки зрения того, что суд признает нарушение в данном случае. Но это не всегда имеет самоценность, потому что такие решения занимают годы. И понятно, что для Стаса КЛХ, если даже спустя, допустим, 2 года, это быстро считается для Европейского суда, его отпустят по решению Европейского суда, его здоровье, скорее всего, к этому времени пострадает настолько, что это не будет иметь никакого смысла. Поэтому для нас позиция в Европейском суде, позиция, которую мы излагаем в наших заявлениях в Европейский суд, она важна постольку, поскольку позволяет нам демонстрировать, скорее даже не юристам, а политикам в Европе, в чем там дело и в чем там суть, и почему мы нуждаемся в поддержке, и почему они могут себе позволить эту поддержку оказать, не рискуя своей репутацией. Но именно юридическая составляющая и наша надежда на нее в этих ситуациях, она явно второстепенная. Просто в силу прагматических соображений, чего мы хотим достигнуть.